Преподобный Антоний Печерский, память 10 июля. Антоний справедливо признается отцом русского монашества. В мире он назывался Антипой и происходил из местечка Любича, расположенного в 40 верстах от города Чернигова. Уже с юных лет он почувствовал призвание к уединенной жизни, чему свидетельством может служить и до сих пор показываемая на его родине пещера, в которой он испытывал в духовных подвигах свои силы. Потом Господь вложил ему в душу желание странствовать. Так, странствуя, он прибыл на Афонскую гору. В то время на Афоне жива была еще память о знаменитом подвижнике Афанасии, устроившем чудную Афонскую лавру и положившим начало общежительному афонскому подвижничеству. Однако много подвижников продолжали еще жить в скитах и колевах, хижина пустынная, под руководством опытных старцев. Обойдя Афон и подивившись жизни афонских подвижников, Антипа упросил игумена одной обители облечь его в иноческий образ и был пострижен с именем Антония. Удовлетворяя свое давнее стремление к отшельнической жизни, Антоний стал подвязаться в пещере на прибрежной скале в виду из Фигменской обители. Игумен ее, Феоктист, сделался духовным руководителем святого, ободряя его в подвигах и научая ополчаться против врагов невидимых. Скоро созрел святой Антоний духовно. И старец Феоктист сказал ему: «Антоний, иди в Россию, чтобы ты был и другим на пользу, был бы благословением святого Афона». Свято, повинуясь своему старцу, Антоний оставил святую гору и прибыл в город Киев в 1013 году. Здесь, под Днепром, стояла гора Берестовая, покрытая дремучим лесом. В крутом обрыве ее находилась пещера, в которой некогда укрывались разбойничавшие по Днепру варяги. Эту пещеру избрал Антоний для того, чтобы подвязаться в посте, бдении, непрестанной молитве. Однако волнение и кровопролитие, последовавшие на Руси за смерть великого князя Киевского Владимира, скоро заставили Антония удалиться оттуда, и мы опять видим его на Афоне. Несколько лет провел он в этом царстве монашеском, пока, наконец, опять услышал от старца повеление идти в Россию. Прибыв сюда, он у подножия Днепровского холма выкопал себе пещеру и стал жить в ней. Это было в 1028 году. Окрыляемый пламенной любовью ко Христу, он не знал покоя в подвигах. Сладкие и умиленные слезы бдения, пост, колепреклонение и наипаче умная, непрестанная по завету афонцев молитва была его всегдашним занятием. Обретший духовные сокровища по Евангелию, все оставляя, удостоившееся дивного богообщения, никакими земными приманками не увлекается. Поэтому и Антонию не нужны были ни земные славы, ни внешнее богатство, ни известность. Однако, прославляя Господа, он был сам от него прославлен. Скоро все о нем узнали, и слава о нем распространилась, говорит Нестор Летописец, как о великом Антонии Египетском. Многие стали приходить к нему, приносить ему хлеб и просить его святых молитв и благодатной помощи. Некоторые здесь же оставляли всякое мирское пристрастие и становились подражателями жизни святого. Таковы были Моисей, Леонтий, Илларион, Феодосий, Первым, однако, решившим вместе с ним проводить жизнь свою, мы видим иеромонаха Никона. В 1054 году посетил Антония только что вступивший на престол киевский великий князь Изяслав с дружиною и просил молитв его. Подвижничество есть потребность души человека, поэтому-то оно привлекает не только простых, но и ученых, не только нищих, но и богатых, не только незнатных, но и сановных. Придворные князи Изяслава, Варлам и Ефрем возжелали отшельнической жизни и были пострижены Антонием. За это князь воздвиг гонение на святого подвижника, и Антоний со своими учениками готов был уже оставить Киев. Скоро, однако, пришло от князя приказание воротить чернорижцев и оставить их в покое. За какое-то дело изгнаны были чернорижцы из Польши, и много бед от того вышло в нашей стране, говорили князю Славу, его супруга, родом полька. Когда число братьев возросло до 15, подвижники устроили в пещере церковь. После этого Антоний сказал своим сподвижникам: «Живите теперь сами, братья, я назначу вам игумена, а сам хочу идти в другую гору жить наедине, как привык издавна». На расстоянии 100 саженей от прежней пещеры Антоний скопал себе другую, куда и переселился, назначив игуменом над братьев Варлаама. Новая пещера Антония, та самая, которая и теперь называется Антониевой, главным руководителем и наставником новообразовавшейся монашеской общины продолжал быть сам святой Антоний, хотя по глубокому самосмирению он и отказался от игуменства, но не оставлял братью в необходимой поддержке и потребном совете. Он не отказался даже ходатайствовать перед князем о нуждах братья. Так, в 1057 году он послал сказать Изяславу: «Князь мой, Бог умножает братью, а место у нас тесное. Не дашь ли ты нам ту гору, что над пещерой?» Просьба святого была исполнена. Любовь к подвижнику была так сильна у Антония, что он в течение 7 лет сам носил пищу затворнику Исаакию. Духом своим он всегда был с братьей, низводя на нее своими молитвами благословение Божие. В 1067 году вторглись в пределы русской земли половцы. Против них выступили князья Изяслав, Святослав и Всеволод. Отправляясь в поход, князья пришли к Антонию за благословением. Великий подвижник со слезами предсказал им неудачу в их предприятии. Тогда один из полководцев по имени Симон пал к ногам святаго и просил помолиться об избавлении его от смерти. «Вы будете смяты, изранены и потоплены в воде», — сказал Антоний. «Но ты, сын мой, останешься жив и будешь положен в здешнем храме». Битва с половцами произошла на реке Альте. Русские действительно потерпели поражение. Симон весь в ранах лежит среди трупов убитых. Поднимает он глаза вверх и видит великую церковь. «Господи, молитве Матери Твоей, преподобных Антония и Феодосии, избавь меня от горькой смерти!» — взывает он со слезами. И вот внезапно какая-то сила исхитила его из среды мертвых, и он тотчас исцелился. После поражения на Альте киевляне возмутились против Изяслава, и он принужден был бежать в Польшу. Место Изяслава занял Всеслав. Уважая святого Антония, он приходил к нему и был принимаем последним с любовью. Это обстоятельство и послужило потом причину неудовольствия Изяслава на Антония. Заняв опять киевский стол, Изяслав стал гневаться на Антония за Всеслава. Черниговский князь Святослав, узнав об этом, прислал за Антонием и взял его в незадолго перед тем основанный Черниговский Елецкий монастырь. В Чернигове особенно понравилась Антонию Болдина гора. Здесь он ископал пещеру, возле которой князь устроил церковь во имя святого пророка Илии Фесвитянина. Скоро к Антонию собрались ревнители благочестия. Искушение святого таким образом послужило большей славе Божией. Князь Изяслав скоро сознал свою ошибку и послал просить святого возвратиться в Киев. Незлобивый угодник Божий, видя в этом волю Господню, опять возвратился в прежнюю свою пещеру на прежние подвиги. После испытаний вскоре послано было святому великое утешение. В Печерскую обитель приходят из Константинополя 4 каменщика и спрашивают, где строить церковь, что это значит, что это значит, кто прислал вас, стали их спрашивать. Тогда каменщики рассказали, что в один день каждому из них рано утром пришел посланец с известием, что царица зовет их во Влахернскую церковь. Когда они явились туда, то увидели царицу, которая сказала им: «Хочу построить себе церковь в России, в Киеве. Возьмите денег на 3 года, идите и стройте». «Кому пойдем мы в незнакомую страну?» — сказали каменщики. Тогда царица, указывая на 2 стоявших возле нее мужей, сказала: «Вот к ним Антонию и Феодосию, которые явятся там. Антоний благословит вас на труд и отойдет на вечный покой, а на другой год последует за ним Феодосия, и потому берите денег побольше. Впрочем, никто вам там не заплатит, как я. Я сама буду осматривать церковь и хочу пребывать в ней». При этом она сказала, что церковь должна быть богородничной, и, дав мощи святых мучеников Артемия, Плиевтка, Леонтия, Акакия, Арефы и Якова и Феодора, повелела положить их в основании храма. «Где же строить церковь?» — спрашивали зодчие, окончив свой расказ. «Подождите 3 дня», — сказал Антоний. В это время он усиленно молился, чтобы Господь показал место устроения церкви. Молитва его была услышана. В одну ночь на избранном месте было сухо, в то время как все окрестности были покрыты росой. В другую ночь одно это место было покрыто росой, а в окрестности были сухи. На этом-то месте преподобный благословил устроение церкви и вскоре скончался. Блаженная кончина его последовала на 90-м году его жизни, 7 мая 1073 года. Мощи его до сих пор пребывают в его пещере под Спудом. Несколько раз пытались открыть их, но святой угодник Божий по дивному своему смирению всякий раз противился этому. Один раз он не допустил этого огнем, другой — водою. Смирением и мы можем победить козни лукавого и Царствие Небесное наследовать».